В эфире радио «Эхо Кавказ», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Сухуми, Эскинвале, 20.00, в Тбилиси, 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Бум во время чумы. В Грузии перед торговыми центрами образовались очереди и пробки. 20 дней площади. В Эскинвале продолжаются акции протеста родственников убитого Инала Джабеева. Внутренний кризис внешней политики. За концепцию Аслана Бжания ответила провластная партия. Все это, а также в Грузии однопартийный парламент сформировал однопартийное правительство, переписка Тамары Мяракишвили, Георгия Гахария, бюджетный процесс для Гальского района, рубрики «Голоса и панорамы» и многое другое. Слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии читает Амина Умарова.
Правительство Великобритании объявило, что согласовало с властями ЕС условия торгового соглашения по Брекзиту. Соглашение было необходимо достичь до 31 декабря 2020 года. В противном случае Великобританию и ЕС ждал жесткий развод с перекрытием границ, восстановлением таможенных постов на границах и паспортного контроля в аэропортах. В своем заявлении правительство Великобритании заявило, все, что было обещано британскому обществу во время референдума 2016 года и на всеобщем выборах в прошлом году выполнено. Мы вернули себе контроль над нашими деньгами, границами, законами, торговлей и нашим рыболовством. Британские медиа утверждают со ссылкой на документ правительства, что Великобритания якобы одержала победу в 43% обсуждавшихся в соглашении вопросов, а ЕС смог выиграть лишь 17%. Мы завершили Брекзит и теперь можем в полной мере воспользоваться фантастическими возможностями, которые теперь нам доступны, подчеркивается в заявлении. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в Брюсселе, что, если честно, это сбалансированная сделка, и это правильный и ответственный поступок для обеих сторон. «Расставание – сладкая печаль», – отдельно добавила она. Процесс развода Великобритании и ЕС официально начался 23 июня 2016 года, когда в Соединенном Королевстве прошел референдум о выходе из ЕС, и 51,9% его участников проголосовали «за». Несмотря на политический кризис, который вызвало это решение, последние выборы выиграла партия консерваторов Тори, чей лидер Борис Джонсон был твердым сторонником Брекзита. Джонсон пообещал, что развод состоится любой ценой. В начале 2020 года Брекзит был официально оформлен, но до конца года Великобритания и ЕС также должны были оформить несколько соглашений по паспортному контролю, по передвижению рабочей силы и оказанию медицинской помощи своим гражданам на территории всех государств, а также по работе полиции на территории соседнего государства. Если бы последнее соглашение не было достигнуто, совместные расследования, как в телесериале «Мост», могли быть остановлены. Также необходимо было достичь самого важного соглашения по торговым вопросам. Урсула фон дер Ляйен сказала на своей пресс-конференции, что ЕС защитил свой единый рынок и добился 5,5 лет предсказуемости для наших рыболовных сообществ. В то же время источник в правительстве Франции охарактеризовал сделку, объявив, что британцы пошли на огромные уступки в переговорах. В первую очередь в вопросах рыболовства. Государственный департамент США считает, что отравлению российского оппозиционера Алексея Навального нет иного правдоподобного объяснения, кроме причастности к нему властей России. Представитель Госдепартамента сообщил об этом телеканалу CNN, одному из СМИ, выпустивших на прошлой неделе расследование отравления, в котором утверждалось, что к нему причастны сотрудники ФСБ. По словам представителя Госдепартамента, власти США считают, что сотрудники ФСБ России использовали нервно-паралитическое вещество «Новичок» для отравления Навального. Конечно, президент Путин и российское правительство хотят, чтобы мы считали иначе. Однако неспособность России ответить на вопросы об отравлении Алексея Навального говорит о многом. Россия выдвинула множество часто противоречивых теорий заговора. Давайте на чистоту. Такие теории заговора – это не более чем способ отвлечь внимание от серьезных вопросов, стоящих перед российским правительством, на которые оно еще не ответило, цитирует CNN представители внешнеполитического ведомства США. Со ссылкой на два источника CNN также сообщает, что США уже подготовили новые санкции в отношении России из-за отравления Алексея Навального. Для их ввода необходимо получить одобрение со стороны администрации и самого президента Дональда Трампа, ранее прямо не обвинявшего российские власти в отравлении оппозиционера.
Эхо Кавказа. Новости.
В Великобритании обнаружен еще один новый и потенциально более заразный вариант коронавируса, ранее выявленный в ЮАР, подтвердило британское правительство. Благодаря впечатляющему потенциалу ЮАР в деле расшифровки генома мы выявили 2 случая еще одного нового варианта коронавируса здесь, в Соединенном Королевстве, заявил журналистам министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок. Этот новый вариант вызывает серьезное беспокойство, потому что он более заразный и, судя по всему, он мутировал дальше, чем тот вариант, который был обнаружен в Соединенном Королевстве, сказал он. На прошлой неделе ЮАР объявила о выявлении новой генетической мутации вируса. После этого некоторые страны мира стали закрывать границы для жителей ЮАР. Майя Санду сегодня вступила в должность президента Молдавии. На торжественном заседании парламента Конституционного суда в Кишиневе она приняла присягу.
Жур, сендаруеск.
Я клянусь, что посвящу все свои силы и умения процветанию Республики Молдова. Я буду уважать Конституцию и законы страны. Я буду защищать демократию, основные права и свободы народа, а также суверенитет, независимость, единство и территориальную целостность Молдовы.
В ходе инаугурационной речи она обратилась к представителям национальных меньшинств на русском, украинском, гагаузском и болгарском языках, подчеркнув, что не допустит нарушения их прав. Санду вновь подчеркнула, что ее главная задача – борьба с коррупцией. Она также подвергла критике нынешнее парламентское большинство и призвала к досрочным выборам. Накануне подал в отставку кабинет премьер-министра Иона Кику. Теперь, после отставки кабинета, Майя Санду сможет распустить парламент – в случае 2 неудачных попыток назначить нового премьера. Администрация президента США Дональда Трампа не собирается продлевать договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений в нынешнем виде. Об этом заявил спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршал Биллингсли в ходе беседы с экспертами Фонда защиты демократии.
Спасибо. Международные новости нам прочитала Амина Умарова. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. В однопартийном режиме грузинский парламент утвердил однопартийное правительство во главе с однопартийцем Георгием Гахария. Представители других партий в это время протестовали у стен парламента. Власть, заявив, что ей это неудобство не создает, все же призналась, что из-за бойкота оппозиции дискомфорт испытывает. Но тоже не более чем дискомфорт. За реинкарнацией правительства грузинской мечты следит Мзия Парисишвили.
Сегодняшним лозунгом гражданских активистов, собравшихся у стен парламента, о том, что представители правительства грузинской мечты на самом деле рабы Бидзины Иванишвили, членам правительства не привыкать. Неприятнее для них то, что в ходе его нового утверждения новым парламентом, будущим, то есть действующим министрам, приходилось рассказывать о дальнейших 4-летних планах только однопартийцам. И поначалу представители власти утверждали, что это им не создает никакого дискомфорта, но сегодня они публично признали сомнительность ситуации. В этом правящая партия винит только оппозицию, что следует из со слов премьер-министра Георгия Гахария. Он и члены его правительства с понедельника участвуют в комитетских, а сегодня и пленарных слушаниях в рамках процедур утверждения нового правительства. Несмотря на гарантированный зеленый свет однопартийного парламента, глава правительства признал.
Работа не будет легкой, без дискуссий и оппонирования. Мы должны сделать все, чтобы в ближайшее время эта политпроблема была преодолена и эта пустующая часть парламента заполнена. Несмотря на то, что кто-то испугался, кто-то не разобрался, а кто-то и не смог преодолеть себя и внутрипартийные амбиции и поставил выше интересов страны, мы не сможем остановить страну и поддаваться этим безответственным действиям.
Заявил Георгий Гахария. И остальные министры, в том числе и министр экономики Натия Турнава, согласились с журналистами, что в таком однопартийном режиме очень дискомфортно работать. Тем не менее, представители правящей партии всю ответственность возлагают на оппозицию, которая не признает итоги выборов, не соглашается войти в парламент и требует досрочных выборов. В свою очередь, представители оппозиции не намерены отказываться от своих требований, несмотря на то, что накануне посол США Келли Дегнан в интервью ТВ «Формула» вновь призвала оппозицию, несмотря на нарушения во время выборов, продолжить борьбу в стенах парламента. «И извне парламента можно следить за правительством и не давать ему покоя», заявила сегодня одна из лидеров партии Лело Анна Нацлишвили. Ее партия обязала сегодня вести мониторинг по исполнению правительством грузинской мечты, представленной программой, которая, по словам Анны Нацлишвили, больше похожа на тост советских времен, чем на реальный план выхода из кризисной ситуации. Это никакая не программа строительства европейского государства, это тост советского стиля, который гражданам обещает все и исполняет ничего. Главная проблема этой программы в том, что она не дает гражданам никакой реальной возможности контроля над правительством для достижения результатов или спроса за их недостижение. Оппозиция критикует грузинскую мечту за то, что та не провела даже фасадных изменений в правительстве, за то, что в бюджете будущего года не сократила бюрократические расходы и, более того, решила вновь создать отдельное Министерство культуры и спорта, которые ранее были присоединены к Министерству образования в целях сокращения госрасходов. Грузинской мечте сложно будет работать в ее третий срок, считает доктор политических наук, лектор Йенского университета Бедзина Лебанидзе.
Им сложно будет работать. У грузинской мечты были амбициозные планы и в 2016 году, но не все было сделано с точки зрения социально-экономических и политико-демократических реформ. Было очень много ошибок. По всей видимости, сейчас грузинской мечте будет сложно осуществить свои заявленные цели.
Сложившая ситуация после выборов, по словам Бедзины Лебанидзе, все больше усиливает предположение, что Грузия не смогла сдать тест на демократию, и это отдаляет ее от НАТО и Евросоюза. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Рубрика «Панорама». Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного. Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас. Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе «Зеркало» на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Уже с утра сегодня в грузинских соцсетях стали публиковать фото и видео с огромными очередями и пробками у торговых центров, которым с сегодняшнего дня и до 2 января разрешено работать, хоть и с ограничениями. Впрочем, разрешение коснулось не всех, из-за чего торговый бум сопровождался и акциями протеста. Иракли Арагвелидзе расскажет о первом дне новогодней торговли.
Как только торговые центры возобновили работу, у их входов в 7 утра выстроились длинные очереди. Из-за большого количества посетителей у Тбилиси Молл возникла пробка, а парковки оказались переполнены. Начальник отдела маркетинга торгового центра Ната Гугуладзе заявила в СМИ, что пробка возникла из-за сотрудников, которые ранним утром приехали на работу.
Так как наш объект открывался ранним утром, это наблюдалось, когда приехали на работу сотрудники охраны, консультанты, уборщики. Общественного транспорта нет. Из-за этого образовалась пробка. Это были наши сотрудники, а не клиенты.
Заверила менеджер. Напомним, согласно распоряжению властей, торговые центры будут работать с 7 утра до 7 вечера. Категорически запрещается допускать в магазины чрезмерное количество покупателей, только один человек на 20 квадратных метров. В случае выявления нарушений, торговые центры будут оштрафованы в административном порядке на 10 тысяч лари. По словам министра экономики Наты Турнава, правительство приняло взвешенное решение.
Прежде всего, нашей задачей было и остается сдерживание пандемии, защита жизни людей. Сегодня с серьезными ограничениями открыты все продовольственные объекты и торговые центры. Мы видели, что у людей накопились определенные потребности, и это также одна из причин, по которой мы разрешили торговлю. В настоящее время у нас нет информации о серьезных нарушениях. Люди ведут себя дисциплинированно.
Однако шанс подзаработать на рождественских распродажах предоставился не всем. Не заработал крупнейший в Грузии открытый товарный рынок Лило. И таким образом тысячи людей были вынуждены простаивать. На стихийном митинге торговцы потребовали от правительства пересмотреть дискриминационный подход.
Не понимаю, почему нам на открытом воздухе запрещают торговать с тем же товаром, что и в закрытых центрах. Мы требуем от правительства изменить подход и не обрекать тысячи людей на голод. У нас уже закуплены предновогодние товары. Фактически мы не только разорены, но и обречены на голод.
Заявила одна из участников митинга. Протестовали в Кутаиси. Участники акции пригрозили объявить бессрочную голодовку в случае невыполнения их требований разрешения работать. Отвечая торговцам открытых рынков, власти ссылаются на мнение специалистов. По словам главы Минсельхоза Левана Давиташвили, правительство решило открыть торговые центры и оставить рынки закрытыми, основываясь именно на их рекомендациях. Нам очень сложно далось решение о снятии ограничений. Наши ключевые решения связаны с советами эпидемиологов. Там, где было возможно поддерживать порядок, соблюдать санусловия и контролировать потоки покупателей, эта ответственность была возложена на торговые центры, в отличие от ярмарок, где такой возможности нет. Мы понимаем, что рынки страдают, и это учтено во втором пакете социальной помощи.
Отреагировал министр. При этом власти еще раз дали понять, что не потерпят повторных столпотворений. По словам министра финансов Ивана Маджаваряни, если такое случится вновь, встанет вопрос о закрытии торговых объектов. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
В Схинвале больше 20 дней продолжается акция протеста родственников убитого силовиками Инала Джабиева. Между тем, сегодня Схинвальский городской суд прекратил производство по уголовному делу в отношении брата убитого, отца Мазы Джабиева, который был задержан 19 декабря по подозрению в вымогательстве. С подробностями Ирина Келексаева.
На Театральной площади больше чем за третью неделю образовался свой маленький мир. Вдова и мать Инала Джабиева продолжают бессрочную акцию с требованием справедливого расследования и отставки генерального прокурора. Поддержать их приходят люди разного возраста и профессии. На скамейках стоят термосы и одноразовая посуда для горячих напитков. С собой приносят кто что может. Печенье, пирожки, присылают горячую еду. Отдельное дежурство у тех, кто отвечает за тепло в импровизированной палатке. Всегда важно вовремя заполнить газовый баллон и принести воду. Андрей Тедеев, преподаватель танцев для детей, один из тех, кто постоянно находится возле протестующих. Говорит, что не может остаться в стороне и оставить в одиночестве людей, которые пережили такой стресс и боль.
Мне не позволяют моя совесть. В первую очередь моя совесть. И видя то, что здесь происходит, ту несправедливость, которую я здесь вижу, я не вижу для себя другого пути, как здесь не быть.
Как ты думаешь, чем это может в итоге закончиться? Есть надежда на то, что будет твое стояние на площади, вот это 20-дневное, принесет какой-то результат?
Я надеюсь на все-таки на мудрость некоторых руководителей, что эту проблему они решат. Эта проблема решается, можно решить максимум за 2 минуты. Самое главное желание.
Как настроение у тех людей, которые с тобой на площади?
Ну, настроение нехорошее. Я более чем уверен, что почти все люди разочарованы. Если я даже еще и надеюсь на что-то, то они даже уже не надеются. Они все уверены, что мы в тупике. Но я еще все-таки надеюсь. Я верующий человек, я верю в то, что все-таки это решится в хорошую сторону, что этих бедных людей отправят домой. Не просто отправят, а сделают все от них зависящее, чтобы они сами пошли домой. То есть хотя бы один шаг нужно сделать навстречу, чтобы они пошли домой и чтобы они дома дальше ждали. А сейчас, вот если ничего не изменится, я более чем уверен, что они не пойдут домой. Если они не пойдут, то им нам тоже некуда идти.
Поддержать семью Джабиевых приходят и прихожане местной православной церкви Аланской епархии. Одна из верующих говорит, что когда позавчера пошел снег, всю ночь молилась только об одном: «Господи, дай им согреться». Поддержать вдову и мать Инала Джабиева приходит небольшое количество людей, но это, говорит жительница Схинвала Мадина, люди стойкие духом, которые верят в справедливость и не заинтересованы в политических интригах. Мадина, как и Андрей, не уходит с площади почти с первого дня акции.
Главное, чтобы расследование пошло по правильному руслу. И вот торжество прав человека, вот что меня привело сюда, это право человека на жизнь.
На маленьком пятачке под большой кедровой елью вместилось прибежище родственников Инала Джабиева. Две газовые горелки, старая железная бочка на одной из них дает возможность согревать пространство под тентом чуть больше. На второй, в большом советском чайнике из детства, кипятят воду для термоса. Тент разрешили, по словам одной из женщин, растянуть, как только пошел снег. Правда, за каждый лишний кусочек целлофана приходится по-прежнему воевать с силовиками. Их на площади сейчас хоть и немного, но все они по-прежнему вооружены и несут дежурство. В это небольшое укрытие то и дело забегают погреться люди с площади, поговорить, обсудить последние события. Тут же просматривают с телефонов ленты новостей, пытаясь ухватиться хоть за какую-то обнадеживающую информацию. Вчера, к примеру, Май, матери Инала, рассказывали об ответе администрации президента России на обращение московских осетин. Текст письма был распространен в соцсетях. Выходцы Южной Осетии просили Владимира Путина обратить внимание на нарушение прав граждан России на территории Южной Осетии и содействовать разрешению общественно-политического кризиса, который сложился в республике. Опубликовали в социальных сетях и ответ, что запрос, который будет рассмотрен в течение 30 дней, переадресовали Генеральной прокуратуре Российской Федерации. Накануне стало известно о рабочей поездке главы государства Анатолия Бибилова в Москву, подробности которой пока неизвестны. Сегодня же в городском суде рассматривали дело о вымогательстве, в котором обвиняли брата Инала Джабиева, отца Маза. Следователь настаивал на избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Однако прокурор пояснил, что в настоящее время не видит необходимости поддерживать это ходатайство, так как ранее в отношении отца Маза Джабиева рассматривалось административное правонарушение, по которому ему было назначено наказание в виде административного ареста сроком на 1,5 месяца. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Голоса.
2020 год был непростым для многих. Как он отразился на благополучии жителей Цхинвали, спросила в рубрике «Голоса» Зарина Санакоева.
Как отразился 2020 год на вашем благополучии и благополучии вашей семьи?
Плохо отразилось, так как один из членов моей семьи переболел. Еще в самом начале потратил очень много денег на то, чтобы поддерживать свое состояние. Хотя лечения нету, в том числе сделать КТ и все прочее. В связи с тем, что ввоз медикаментов и продуктов осложнился в Южную Осетию, конечно, на ценах сильно отразилось, ну и на бюджете семейном, потому что зарплата не повышается, цены растут. Так что да, 2020 оказался довольно тяжелым в плане благосостояния не только моей семьи, но и моих близких друзей.
Я не смогла съездить на дополнительные специализации, да, у нас же тренинги бывают часто по поводу штучек косметологических, там мастер-классы, что-то. То есть, ну, что-то я, наверное, чему-то не научилась, что-то не заработала, вот это. Я работаю в косметологии, да, и там, ну да, постоянно появляются новые препараты, новые услуги. Вот, на благополучие как это отразилось, тоже скажу, очень дорого нам обошелся ковид. То есть, в принципе, мы потратили все накопленные средства, а несмотря на то, что какие-то, ну, в смысле, что папа попал в больницу, да, и там что-то было бесплатно, все равно, как бы каждый больной индивидуально, нужны препараты, которые, ну, допустим, вот они не всегда стандартные, да, у всех свои болезни, все свои осложнения, и, ну, практически все свои накопления потратили.
В плане зарплаты никак не отразилось. Никак мне этот 20-й год никак особо не повлиял. Просто чисто в личностном плане у всех, наверное, есть свои моменты, которые также говорят, вот для кого-то год был хороший, для кого-то очень хороший, а для кого-то не очень хороший. Вот. Независимо от того, ну, по разным причинам. Чисто в материальном плане я грех жаловаться, то есть даже не коммерсант, то есть у меня ничего как бы с этим не связано было. Поэтому, а так, конечно, непростой год был, на самом деле непростой. Тетка умерла, там много знакомых умерло.
Ситуация с ковидом, ну, вообще в целом у нас в республике, на меня особо не отразилась, потому что я работаю в бюджетной сфере. Но в целом, естественно, были изменения в плане того, что очень резко подскочили цены на продукты питания. Но вообще, в целом, на овощи. Это, естественно, немного затруднило ситуацию в плане, не знаю, возможно, не для нас, но для определенных людей точно. А так, в целом, на нас особо нет. Хотя знаю много семей, на кого отразилось. Допустим, на тех же таксистов, которые перестали выезжать из-за карантина в Северную Осетию, которые зарабатывали.
Как 2020 год отразился на вашем благополучии и благополучии вашей семьи?
Ну, на благополучии, как, конечно, в отрицательную сторону. Я вот в магазине работаю, торговли нету, у людей денег нету. Конечно, все хуже и хуже. Если раньше я могла продать 2 или 3 вещи, сейчас бывает так, что за день вообще ничего не бывает. Раньше такого не бывало, чтобы хоть вещь не продалась. А сейчас сплошь и рядом, с 10 до 6 сидишь в магазине и ничего не продаешь. Это о чем говорит? О том, что уже люди экономят на всем. Но обычно и перед Новым годом тоже все друг другу подарки покупали. Да, а сейчас вообще даже не чувствуется.
Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа». Цхинвал.
«Эхо Кавказа».
Не круглый стол. Живая дискуссия по самым острым политическим вопросам. Разные, порой взаимоисключающие точки зрения.
Анализ и прогнозы экспертов, мнение политиков, людей, принимающих решения о происходящем здесь и сейчас.
Эхо Кавказа.
Новоназначенный премьер-министр Грузии Георгий Гахари намерен построить мосты доверия для жителей Абхазии и Южной Осетии. Но отвечать на письма из этих регионов, видимо, не будет. Почему гражданская активистка Тамара Миаркишвили больше не верит грузинскому премьеру, выяснял Владимир Унанянц.
Очередное открытое письмо на имя премьер-министра Грузии Захалгорского района, находящегося по ту сторону разделительной линии. Гражданская активистка Тамара Миаркишвили требует от Георгия Гахари уделить, наконец, внимание проблемам региона. По словам активистки, ранее она уже не раз пыталась выйти на связь с главой правительства, чтобы поговорить с ним об этом.
Я неоднократно обращалась через открытые письма, через телеканалы, чтобы вы уделили несколько минут и выслушали меня. Ахалгорцы наделили меня правом говорить с вами от их имени, но мои призывы не дошли до вас. Мы находимся в очень сложной ситуации. Пожалуйста, поговорите с нами.
Написала Тамара Миаркишвили на своей страничке в соцсети Facebook. Призыв, впрочем, не дошел и в этот раз. Георгий Гахария на письмо не откликнулся. В администрации премьер-министра также воздерживаются от комментариев. Глава правительства предпочитает рассуждать не о частных проблемах ахалгорцев, а о более глобальных вопросах в контексте оккупированных территорий. Вслед за обнародованием задачи номер 1, подразумевающей восстановление территориальной целостности, бывший будущий премьер обозначил приоритетные шаги в этом направлении. В первую очередь активизацию МИДом политики непризнания оккупированных территорий. Впрочем, Гахария тут же посетовал, что на этом направлении существуют определенные риски, вызванные желанием России поставить под сомнение политику Тбилиси. Москва, утверждает Гахария, не жалеет ресурсов, чтобы подорвать дипломатические усилия Грузии. Впрочем, отказываться от любых каналов общения с северным соседом Гахария считает неправильным.
Формат Карасина Абашидзе себя не исчерпал, так как является единственным каналом двустороннего общения, в первую очередь по экономическим и гуманитарным вопросам. И сказать «нет» такому каналу, думаю, было бы неправильно. Поэтому мы максимально будем использовать эту возможность в, подчеркну, исключительно экономическом и гуманитарном измерении.
Георгий Гахария уверен, что дипломатические усилия в третьей фазе правления грузинской мечты наконец увенчаются успехом. Впрочем, он так и не уточнил, каким образом новое старое правительство сумеет добиться того, чему ему же не удалось добиться до сих пор. А депутаты от правящей партии, которых Гахари убедил в своей профпригодности, заострять внимание на методах достижения обозначенных целей не стали, удовлетворившись довольно туманным обещанием, что подход отныне будет более структурированным.
Нам всем нужна единая продуманная политика в отношении оккупированных территорий, политика, в которую будут вовлечены все ведомства, имеющие прямое отношение и связанные с решением этой проблемы. Это должно быть Министерство иностранных дел, аппарат госминистра по вопросам примирения, соответствующие спецслужбы, МВД и так далее. Это должна быть структурированная, консолидированная политика подхода Грузии.
Заявил Гахария. Среди них работа над мирными инициативами для наведения мостов и укрепления доверия с нашими гражданами, абхазскими и осетинскими братьями. Это, по мнению Гахария, самый правильный и быстрый способ восстановления территориальной целостности Грузии. И, что наиболее важно, доверие. Правда, жительница Ахалгория Тамара Миаракишвили этого доверия к словам господина Гахария больше не испытывает.
Для чего нужно было говорить все эти красивые слова в парламенте, где вам не задают вопросов? Они, депутаты грузинской мечты, и так бы поверили, что вы думаете и заботитесь о нас. Я не верю ни единому вашему слову, к сожалению, потому что для вас люди не главное.
Главное – восстановить территориальную целостность, и в этот процесс, по словам премьера, должны быть полностью вовлечены международные партнеры Грузии и определенные политические деятели. Имена этих деятелей Гахария также предпочел не называть. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа» в Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21.30, в Сухуминске 8:30 вечера. Время регионального выпуска новостей в студии Амина Умарова.
Посол США в Грузии Келли Дегнан ответила на вопросы о парламентских выборах, переговорах между правящей партией и оппозицией и перспективах развития демократии. Дипломат дала интервью журналисту телекомпании «Формула» Георгию Таргамадзе. Продолжающиеся при посредничестве послов США и Евросоюза переговоры между оппозиционными партиями и грузинской мечтой, по мнению Дегнан, не зашли в тупик. Ее обнадеживает тот факт, что 9 партий разговаривают друг с другом и ищут пути продвижения вперед. Вперед, пишет «Новости Грузия». Посол выразила уверенность в том, что политические партии поставят интересы Грузии выше своих собственных и предпримут шаги для принятия решения. Во время интервью американский посол также говорил о необходимости реформировать избирательную систему и отметила, что для внесения изменений в Конституцию важно участие в этом процессе всех членов парламента. Она согласилась с тем, что все возлагали большие надежды на выборы 31 октября, но были разочарованы. Правительство Грузии продолжит работу по мирным инициативам, заявил кандидат в премьер-министры Георгий Гахария, выступая в парламенте. Он отметил, что необходимо восстановить мосты и доверие между грузинами, абхазами и осетинами. Подход правительства Грузии будет более структурированным. Нам необходима единая, обдуманная политика в отношении оккупированных территорий. Политика, к которой подключатся все ведомства, у которых есть прямое отношение к решению этой проблемы. Это МИД, аппарат госминистра по вопросам примирения, МВД и так далее. Это должна быть структурированная, консолидированная политика по восстановлению территориальной целостности страны. В определении данной политики должны принимать участие наши международные партнеры, заявил Гахария. Что касается формата «Абашидзе Карасин», это единственный двусторонний канал, предназначенный в первую очередь для обсуждения экономических и гуманитарных вопросов, сказал Гахария. Вместе с тем он отметил, что указанный формат не исчерпал себя. Цхинвальский городской суд прекратил производство по уголовному делу в отношении Ацамаза Джабиева, брата погибшего в августе жителя Цхинвали Инала Джабиева. Ацамаз был задержан 19 декабря по обвинению в вымогательстве, совершенном с применением насилия. Как рассказала агентство РИАС, его адвокат Ирина Элбакидзе, в ходе суда прокурор не поддержал ходатайство по уголовному делу. Соответственно, в отношении Ацамаза Джабиева не была избрана мера пресечения. Часть Гудаутского района самопровозглашенной Республики Абхазия осталась без подачи электроэнергии. В компании «Черноморэнерго» сообщили, что авария произошла на линии электропередач Мысра. На место выехали аварийные бригады. Ранее в компании предупредили о возможном отключении перегруженных линий в связи с возросшими нагрузками в электросетях. Цель – избежание аварийных ситуаций.
Спасибо. С региональными новостями нас знакомила Амина Умарова.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. В Абхазии продолжается обсуждение, подписанной президентом самопровозглашенной республики Асланом Жани концепции внешней политики. Вчера на критику оппозиции откликнулась заявлением провластной партии Амцахара. За полемикой основных политических игроков наблюдает наш сухумский автор Виталий Шария.
Вчера вечером было опубликовано и сразу вызвало оживленное обсуждение в интернет-сообществе заявление провластной политической партии Амцахара. Привлекал внимание уже грозный заголовок публикации информации на ее сайте. Партиям Сахара придется остудить горячие головы. Многие наблюдатели ожидали увидеть и увидели во вчерашнем заявлении партиям Сахара напоминание политическим оппонентам, что в недавний период нахождения тех во власти 2014, начало 2020 их самих не раз обвиняли в сдаче национальных интересов. Цитата. «Думать об угрозах и последствиях принимаемых решений нынешней оппозиции надо было тогда, когда ее представители с легкостью и без зазрения совести и оглядки на ветеранов и семьи пострадавших поддержали власть во главе с Хаджимба в решении о помиловании душегуба, террориста и убийцы Лукава. Молчали они и тогда, когда, возмущенные этим помилованием, люди пришли к стенам парламента и требовали справедливости. Мало того, они еще пытались оправдать это преступление. Мы можем напомнить и многое другое». Конец цитаты. Амцахара завела разговор на эту тему в связи с недавними слушаниями в парламенте Абхазии по принятой 4 декабря 2020 года концепции внешней политики Республики Абхазия, в которых принимали участие министр иностранных дел Даур Кове, секретарь Совбеза Сергей Шамба, представители оппозиционных сил и эксперты-международники. В заявлении амцахаровцев говорится: «Основной темой обсуждения стал пункт, где речь идет, что взаимоотношения между Республикой Абхазия и Грузией можно восстановить лишь на основе взаимного признания и уважения суверенитета и невмешательства во внутренние дела друг друга». Конец цитаты. Партия Амцахара уже высказывалась по поводу этой внешнеполитической концепции и поддержала ее. Хотим еще раз отметить, что дополнительный формат переговоров между Грузией и Абхазией не может привести к подмене международных женевских дискуссий. Подобного рода переговоры проводились сразу после окончания Отечественной войны в Абхазии. Пункт концепции, который так «напугал» в кавычках оппозицию, не несет никакой угрозы для страны и ее граждан. Переговоры проходили на разных площадках и в разных форматах, в том числе была задействована и народная дипломатия. Напоминаем, что президент является главой государства, и он не только занимает пост главы государства, но и в рамках имеющихся в его распоряжении конституционно-правовых полномочий определяет основные направления внутренней и внешней политики через нормотворческую и организационно-распорядительную деятельность путем издания указов и распоряжений. На этот раз президент Аслан Бжания, осуществляя свои полномочия при принятии нынешней концепции, руководствовался реальным положением дел в стране и при обсуждении документа опирался на мнение членов Совета Безопасности. Конец цитаты. Амцахара, став провластной партией, не так часто делает заявления, и, воспользовавшись случаем, она решила высказать свое отношение к тому, что делается властной командой. Цитата. «Активная и плодотворная деятельность нынешнего руководства Абхазии уже имеет положительный результат. Об этом можно судить по многим параметрам, включая рабочую поездку президента Аслана Бжания в Москву, где прошли его встречи в администрации президента и правительстве Российской Федерации». Конец цитаты. А затем переходит к решительной атаке на оппонентов. «Нам понятно, оппозицию пугает уровень и масштабность встреч, их результативность и высокое доверие дружественной России к новому руководству Абхазии. Без сомнения, успехи властей во внешней и внутренней политике, выход на новый уровень отношений с Российской Федерацией не могут не пугать оппозицию. Понимая всю значимость грядущих и позитивных перемен и свою уязвимость в этих процессах, она пытается не выпасть из политической жизни и преувеличить свою ценность и незаменимость. Скажем честно, ее поведение демонстрирует только одно – непримиримость к потере власти и оторванность от ресурсов». Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Сегодня на расширенном заседании профильного комитета парламента самопровозглашенной Республики Абхазия депутаты обсудили бюджет районов и дотации из республиканского бюджета. Наиболее острую дискуссию вызвал бюджет Гальского района и положение его жителей. Из 30 тысяч человек, проживающих в районе, обладателями абхазских паспортов является только 1000. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Заседание парламента вела председатель комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Натали Смыр. Присутствовали главы и начальники финансовых управлений районов. Бюджет Гала рассматривался ближе к концу заседания, но полемика по нему была бурной. Натали Смыр сразу поставила вопрос ребром.
Доходы Гальского района, а Гальский район у нас огромный район, вообще проект доходов по Гале на 21 год 42 миллиона. Это ваши собственные доходы. Вообще ваш бюджет предусмотрен в сумме 231 миллиона, да, расходная часть. И дотация межбюджетная 190 миллионов. Сразу перевожу в политику. Какое количество граждан Абхазии живет в Гале?
Из 30 тысяч населения, 1000 человек. Паспортизированные.
15 тысяч у нас живет в Булеримском районе. Мы не можем укутали все на Дарае. Когда задали этот же вопрос, кому мы платим деньги? Стесняюсь вас спросить.
Глава Гальского района Константин Пиля проинформировал, что потери в доходах бюджета связаны с отменой земельного налога.
Почему у нас бюджет уменьшился, стал 42 миллиона? Потери произошли по земельным. Был указ президента, который изменил решение районного собрания. Все эти цифры были указаны в расходной части, само собой. Но когда указом президента мы получили отмену, соответственно, нам надо было внести изменения в бюджет. Так как никто это не сделал, осталось у нас, мы доходы по доходной части не выполнить, заранее говорю. Хотел наглости набраться и обратиться к руководству с письмом. Те средства, которые они получили, попросить додатировать. Но мы с вами ни разу не встречались, я знаю положение в республике, и потому как бы стараемся исходить. То, что мы получаем по дотациям, все это идет только на заработную плату и питание. Все, больше никуда.
130 рублей.
Детские сады.
Наталья Смыр пояснила, что жители Гальского района получают по две зарплаты. Одна поступает из Грузии, другая из абхазского бюджета. Депутат Илья Гуния поинтересовался, сколько неграждан Абхазии работают в бюджетной сфере в Гальском районе и на основании чего они получают заработную плату. Константин Пиле заявил, что по факту большинство жителей Гальского района являются гражданами Грузии.
Мы что сделали? Мы взяли целый район наших жителей, все они наши, мы отдали их в Грузии. Приезжают неправительственные организации с Европарламента, Евросоюза, встречаемся. Я набираю министру иностранных дел, какую риторику мне тут включать. Он говорит, граждане Грузии. И вот я начинаю, вы понимаете, у нас на территории проживают граждане Грузии. То, что касается тысяч человек именно паспортизированных, это паспортизированные. А то, что касается наших людей, они все наши люди. И точка. Да, абхазцы, у нас прошла война. Мы родственников абхазов, которые мне навредил, мы ненавидим их до пятого колена. Но надо от этого уходить уже. 2600 детишек. 500 с чем-то в детском саду. Далее, Викторовна, если по паспортам, то вообще нам бюджет вообще практически не нужен. Около 890 человек, я попавший в список самуйзаканских абхазов, это те, которые уже прошли абхазские институты, у которых уже даны справки, что это исконные абхазские фамилии. И мы их задерживаем в месяц по одному, по два человека, рассматривают, возвращают. Всех надо разом.
Константин Пилия говорила о том, что для решения многих проблем необходим депутатский корпус районного собрания, но он не избирается уже 4 созыва. Что касается заработной платы, то более 70% сотрудников администрации района, работающих на ответственных должностях, не являются гражданами Абхазии. За материальной помощью обращаются люди, которым действительно надо помочь, но непонятно, как эту помощь им выдать и как ее оформить. Потому что у них нет никаких документов. Глава Гала назвал ситуацию в районе катастрофической, потому что подавляющее большинство населения лишено элементарных прав. Он вспомнил о своей беседе с предыдущим главой района Тимуром Надарая.
Я ему тоже говорю, слушай, ты 6 тысяч видов на жительство смог выдать. Я не смог ни одного. Почему так получилось? Потому что виды на жительство выдаются только после 10-летнего непрерывного проживания в районе. Доказательством служит эта регистрация в милиции. А у кого они есть? Ни у кого их нет. Только только сельхозкниги. А сельхозкнига не является, закон запрещает.
Школы работают, правильно?
Конечно, конечно. 19 очков. Совершенно
верно. А какой документ выдаем после того, как ребенок
ничего
закончил школу?
Ничего не выдаем. Ко мне приходят люди, закончившие школу, отслужили армию. В армии я вижу отметку награды за хорошую службу. И он говорит, дайте какой-нибудь документ. Какой-нибудь. И я начинаю. Пишу рекомендации. Что происходит? Катастрофа.
Депутат Гиви Кварчия считает, что большинство бюджетников Гальского района незаконно получают заработную плату из республиканского бюджета, и дотации району надо урезать.
Тысячи человек, граждан Абхазии, всего в Гальском районе, это означает, что остальные работники бюджетной сферы незаконно получают заработную плату из бюджета Республики Абхазия, потому что соответствующих разрешений, разрешительных документов на работу, как мы все понимаем, скорее всего, нету. Что касается пенсии, жители Абхазии получают российскую пенсию на основании того, что упрощенно получили российское гражданство на основании абхазского. Подавляющая часть жителей Гальского района была лишена абхазского гражданства. Они потеряли основание получать российскую пенсию. Но здесь же мы не давим, они получают также российскую пенсию. Для российской стороны это не основание, отсутствие в данный момент у них абхазского гражданства. Насколько администрация города контролирует администрирование платежей на границе? По заявлениям официальных властей Грузии, ореха в этом году фундука вывезено на 64 миллиона долларов. Это колоссальные поступления должны были бы быть, да? И еще мы котируем Гальский район. Это вообще странно. Не урезать в этом году Гальский район, это было бы несправедливо по отношению к Кварчельскому, к Тухумскому, к Качинчирскому району.
На вопрос о вывозе ореха фундука Константин Пили ответил, что всего за этот год было вывезено из Гальского района 450 тонн. Это орех сельчан. Пошлина на границе отменена, поэтому бюджет не получил ни копейки. Но нашелся, по его словам, другой выход. Район выделил грузовой транспорт, который вывозил орех на территорию Грузии по 2 рубля за килограмм. В общей сложности от этого вида деятельности бюджет поступило около 900 тысяч рублей. Правда, с этим не согласился депутат Гиви Кварчия. Он сообщил, что обладает информацией о том, что за вывоз 1 килограмма ореха сельчан брали по 15 рублей. За все время в Гальский район не было направлено ни рубля из инвестиционной программы российской финансовой помощи. Наталья Смыр, подводя итог обсуждению, сказала, что хотела бы посмотреть расходную часть бюджета Гала и предупредила, что, скорее всего, дотация Гальскому району будет сокращена примерно на 50 миллионов рублей. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В Ухалгорском районе в декабре выдали 30 пропусков для пересечения де-факто границы с Грузией и пообещали продолжить выдачу после новогодних каникул с середины января. Хотя жители не питают надежд, что пункт пропуска откроют, документы по-прежнему пользуются спросом. Мурат Гукимухов следил за документооборотом.
В начале года после длительного перерыва в Ленингорском районе возобновили выдачу югостинских паспортов. Тогда после 4 месяцев режима закрытой границы с Грузией начали голодать старики граждане Грузии, у которых единственным источником существования были грузинские пенсии. В январе президент Бибилов открыл для них границу на 2 недели, чтобы они смогли получить свои пособия. Заодно президент распорядился предоставить югостинское гражданство всем желающим старикам, чтобы они смогли получать югостинские пенсии и не зависели так сильно от грузинских пособий. Надо сказать, гражданство тогда выдавали без проволочек, а возможностью заиметь югостинский паспорт воспользовались не только пенсионеры. Вместе с паспортами возобновилась и выдача пропусков. Их выдавали по средам в здании поселкового совета. Выдачу пропусков тогда восприняли как предвестие открытия границы. По словам гражданской активистки Тамары Миракашвили, время надежд длилось недолго. В феврале границу закрыли на карантин по случаю пандемии COVID-19 и выдачу пропусков прекратили.
В марте нынешнего года приостановили выдачу пропусков. Ну, из-за пандемии, 18 марта был последний день. Тогда было сказано, что до Нового года больше не будет, и после Нового года будет возобновлена выдача пропусков. И неожиданно появилась информация, что возобновилась только один день было, к сожалению, принесли больше 100 готовых пропусков, и из них, из готовых пропусков, на месте только 30 человек был. К сожалению, остальные или уже умер, или кто-то давно у нас не живет. Где-то 4-5 лет назад уехали. Только 30 видали.
Пропуск – это документ, дающий право на пересечение границы, возможность встретиться с родными, проживающими в Грузии. Это доступ к качественной и бесплатной медицине. Так было раньше, но теперь, говорит Тамара Миракашвили, спустя 1.5 года изоляции, люди больше не верят, что граница для них когда-нибудь откроется. По наблюдениям Тамары, примерно треть оставшегося населения, то есть около 500 человек, уже морально сломлена изоляцией. Она сдалась, готова бросить свои дома и покинуть родину навсегда. Этой части ленингорцев пропуски не нужны, они хотят лишь воспользоваться программой Красного Креста по воссоединению семей. Тем же, кто стремится заполучить пропуск, он нужен на крайний случай, говорит Тамара Миракашвили.
Сейчас я не слышала, что дорогу откроют. Такая надежда была в октябре, а сейчас говорят, что документы приводят порядок. Вдруг, если через скорую помощь понадобится больного переправить в Грузию. Без документов уже никого не пускают, даже полумертвого.
За 10 лет юрисдикции Цхинвала пропуски меняли по меньшей мере раз 12. Изначально это был документ, означающий вид на жительство, по которому проживающие в приграничных районах республики граждане Грузии могут пересекать осетино-грузинскую границу на специальных пунктах пропуска. Вскоре власти заявили, что выдали слишком много пропусков, что документы заполучили и те, кто не проживает постоянно в республике, поэтому в целях безопасности их отменяют, и нужно заново получить документы. Но в результате этой операции пропусков выдали еще больше, чем в первый раз. Пропуски то меняли, то изменяли срок их действия от 1 года до 3 месяцев и от 3 месяцев до 2 лет. При этом содержание документа не менялось, только цвет бумаги, на которой он напечатан. Единственное разумное объяснение этому – коррупция. В 2016 году, например, выдали 7,5 тысяч пропусков при 1,5 тысячах местного населения, которое имеет право на получение пропуска. К ним можно прибавить еще пару сотен человек, которые ежедневно приезжали на работу из Цирования – врачи, учителя, сотрудники ЖКХ. А остальные, по всей видимости, составляют коррупционный портфель. В поселке беженцев в Цировании работало 2 с позволения создать офиса по приемке документов и выдаче пропусков. Оформить пропуск тогда стоило 600 лари, из которых 100 лари – доля посредника. То есть по курсу один пропуск – 15 тысяч рублей. Соответственно, 1000 пропусков – 15 миллионов и так далее. Эта коррупционная схема лишь однажды попала в поле зрения правоохранительных органов. В 2018 году в доме одного из посредников провели обыск, обнаружили несколько десятков новеньких пропусков и пакеты документов на их получение. Тогда скандал замяли, а стрелочником назначили сотрудника КГБ по кличке Хаттаб. Но уже через год требования расширились. Теперь пропуски для пересечения границы стали необходимы не только для граждан Грузии, но и Южной Осетии. То есть коррупционный портфель расширился. Примечательно, что эти требования только для ленингорцев. Например, на жителей западной части республики они не распространяются. Когда ленингорцы ездили через пункт пропуска Синагур, они обратили внимание, что местные жители, граждане Южной Осетии, пересекают границу без пропусков. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В рубрике «Панорама» Дональд Трамп. Кого он помиловал накануне своего ухода, рассказывает Владимир Абаринов.
Срок президентских полномочий Дональда Трампа истекает меньше, чем через месяц. По традиции, в эти последние недели глава государства издает особенно много указов о помиловании или смягчении наказания. Так, например, Билл Клинтон буквально в последние часы своего президентства подписал 140 указов о помиловании. 45-й президент США не щедр на прощение. За 4 года он помиловал всего 28 человек, из них 2 посмертно, и еще 16 смягчил наказание. Барак Обама за свои 8 лет проявил милосердие 1927 раз, Франклин Рузвельт за 12 лет и 3 месяца – 3796 раз. Но в последние 2 дня список Трампа увеличился сразу на 44 имени. Конституция никак не ограничивает право президента на помилование. он может освободить от наказания человека, совершившего федеральное преступление, на любой стадии судопроизводства, даже до предъявления ему обвинения. В 1914 году Верховный суд постановил, что человека нельзя миловать против его воли и что его согласие на помилование означает признание вины. Об этом часто забывают помилованные Дональдом Трампом. Один из них – бывший губернатор штата Иллинойс Род Благоевич. Он был отстранен от должности в порядке импичмента и в марте 2012 года приговорен к 14 годам лишения свободы за коррупцию. В феврале этого года президент Трамп решил сократить срок его наказания до отбытого. Да, мы смягчили приговор Роду Благоевичу. Он провел в тюрьме 8 лет. Это долгий срок. Я видел по телевизору его жену. Я не близко знаком с ним. Мы встречались пару раз, и он показался мне очень приятным человеком. Так что я не знаю его, но 8 лет в тюрьме – это много. Многие не согласны с приговором. Он демократ, не республиканец. Его преследовали те же люди, что и меня. Он отбывает срок очень далеко от своих детей. Они растут, сейчас они уже старшеклассники, они редко имеют возможность видеть своего отца без оранжевой тюремной робы. Теперь он может вернуться домой, к семье, после 8 лет за решеткой. Это ужасно много. Нелепый приговор, с моей точки зрения. На суде Род Благоевич признал свою вину, но после освобождения назвал себя политзаключенным и усиленно благодарил президента. Мы хотим выразить президенту Трампу самую глубокую и вечную признательность. Где найти слова благодарности человеку, который вернул отнятую у тебя свободу? Он не должен был делать это. Он республиканец, а я был губернатором-демократом. Этот шаг никак не помогает его политике. Президент Трамп – жесткий и откровенный человек, но у него доброе сердце. Это добрый поступок. Но я также верю, что это начало процесса превращения несправедливости в справедливость. В числе кандидатов на помилование Эдвард Сноуден, придавший гласности сведения о методах работы американских спецслужб и получивший бессрочный вид на жительство в России. Прекращение уголовного преследования Сноудена ждали от Барака Обамы, но он этого делать не стал. Дональд Трамп до своего избрания называл Сноудена изменником и требовал для него самой суровой кары. Но в августе этого года его позиция изменилась. Вы хотите помиловать Эдварда Сноудена и вернуть его обратно? Однажды вы высказались в том смысле, что он предатель, и его надо казнить. Я займусь этим. Я не очень-то знаком с ситуацией Сноудена, но я собираюсь заняться этим вопросом. Похоже, мнения разделились. Многие думают, что к нему надо отнестись как-то иначе. Другие, что он сделал очень плохие вещи. И я намерен внимательно изучить это дело. Сам Сноуден говорит, что не обращался с прошением о помиловании и не собирается этого делать. Давайте называть вещи своими именами. Как представляется, цена помилования – щедрая похвала в адрес этого президента после того, как помилование станет свершившимся фактом. Вы намерены сделать это? Разумеется, нет. Я не думаю, что помилование предполагает какие-то условия. Если мы посмотрим Конституцию, по-моему, это статья 2, раздел 2, мы увидим, что помилование – это не договор. Его не принимают и не отвергают. И оно определенно не должно использоваться как политическое орудие. Поэтому я не просил президента о помиловании. Среди помилованных Трампом в последние двое суток его бывшие советники Пол Манафорт, Роджер Стоун и Джордж Пападополос. Все трое были фигурантами дела о предвыборном сговоре с Кремлем. Манафорт возглавлял предвыборный штаб Трампа и был осужден в общей сложности к 7,5 годам заключения за уклонение от налогов, нарушение банковского законодательства, дачу ложных показаний и незаконную лоббистскую деятельность. В мае этого года из-за пандемии коронавируса Манафорту разрешили отбывать оставшийся срок дома. Роджер Стоун свой срок в 3 года и 3 месяца, который он получил за лжесвидетельство и склонение свидетеля к совершению того же преступления, отбывать так и не начал. Его заключение несколько раз откладывалось по медицинским показаниям, а когда все отсрочки были исчерпаны, президент отменил Стоуну лишение свободы, но оставил в силе штраф в $20,000. В среду он получил полное прощение. Джош Пападополос уже отбыл 12-дневный срок за ложные показания. Его освобождение оставалось условным до подписания указа президентом. Президентской милости удостоился также отец мужа его дочери Иванки, предприниматель Чарльз Кушнер. 16 лет назад он был приговорен к 2 годам тюрьмы и штрафу в $500,000 за незаконные взносы в избирательные кампании, уклонение от уплаты налогов и шантаж свидетеля. Помилованы также 4 сотрудника частной военной компании Blackwater. Они были осуждены за убийство в Ираке в 2007 году 17 мирных жителей, в том числе детей 9 и 11 лет. Главный виновник получил по приговору суда пожизненное заключение, остальные по 30 лет тюрьмы. Решение Дональда Трампа вызвали бурю возмущения в обществе. Сенатор-республиканец Бен Сасс опубликовал заявление из одной фразы, в которой назвал шаг президента насквозь прогнившим. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Бубнов. Всего доброго. До завтра.